Россияне все это потихонечку отгрызут, захватят.
Что отгрыз Владимир Путин от прав россиян перед встречей с Лукашенко?
Что касается каких-то разочарований со стороны кого бы то ни было, то все разочарования, они возникают от избыточных ожиданий.
Не коснется абсолютного подавляющего большинства граждан России или российских юридических лиц.
Сказанному верим. Поиск любителей экстремизма и цензура в кино. Некоторые законы вступают в силу уже через месяц.
Приготовьтесь выбрасывать свой телефон. Ребят, все, шутки закончились. Это не учебная тревога. Скоро будем общаться с помощью голубей.
Цифровое сопротивление. Как россияне выступают против госмессенджера? Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Перед тем, как без галстуков посидеть с давним приятелем и коллегой из Беларуси Александром Лукашенко, Владимир Путин подписал кипу запретительных законов. Ударный конец недели выдался у Путина. И вот, наконец, заслуженный отдых. Подальше от Москвы, прочь от большого города, на Валаам, где даже корреспондентки кремлевского пула ходят с покрытой головой. Но вопросы задают не о давней дружбе, вере или там настроении перед выходными. О работе приходится думать пятикратному президенту России и внезапно заочно ответить таки на ультиматум из Вашингтона.
Что касается каких-то разочарований со стороны кого бы то ни было, то все разочарования, они возникают от избыточных ожиданий. Это известное общее правило. Но для того, чтобы подойти к решению вопроса мирным путем, нужно вести обстоятельный разговор.
А обстоятельные разговоры на лавочке продолжились. Будто между делом Путин вторит Минобороны России и говорит о взятии города Часов-Яр. До полномасштабной войны там проживало примерно 12 тысяч человек. Сейчас, скорее всего, никого там нет. Ведь город выглядит вот так примерно. Во взятии города сомневаются военные эксперты при этом при всем. Вот Американский институт изучения войны пишет, что российские войска удерживают часть северной и центральной части города вообще с января. Сейчас, да, был штурм со стороны юго-запада, но запад города контролирует Украина, и эксперты пока не видят кадров, подтверждающих взятие города целиком. То есть это пока все-таки преждевременное заявление. И тут Лукашенко возьми и поддакни.
Россияне все это потихонечку отгрызут, захватят и пойдут дальше, отвоюют.
Вернут.
Ну, вернут,
это
да.
Вот.
Ну вот отгрызут или вернут, но развалины города, который до этого возвращения или отгрызания вообще-то жил своей жизнью весьма полноценной. Если от этого у Путина идет головокружение от успехов, то действительно какие уж тут переговоры, ожидания немножечко избыточны. Об ударном труде российских властей, в том числе в законотворчестве, мы сегодня поговорим с нашими гостями. Пока, уважаемые зрители, к вам у нас в чате трансляции такой вопрос. Вот какой закон из недавно принятых, а Владимир Путин их вчера очень много подписал, какой из них вас беспокоит больше всего? Несколько вариантов ответа уже в чате нашей трансляции. Обратите внимание на этот вопрос. Делитесь вашим мнением. В конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире политолог Борис Пастухов. Борис, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, для начала не могу не вернуться на Валаам, так виртуально, и спросить у вас, какие у вас впечатления остались от этой пресс-конференции на лавочке? Вот какой месседж и кому именно, на ваш взгляд, был ключевым? Может быть, что-то я упустил из того, с чего я начал нашу сегодняшнюю программу?
Ну, если верить вашему же отрезку, представленному в эфире, то месседж был, конечно, для... Я записал себе, кого бы то ни было. Потому что, ну, поскольку у нас раньше Навального нельзя было называть по имени в государственной повестке, скажем так, то теперь нельзя, видимо, называть Трампа. Потому что, очевидно, ответ был Трампу, но сформулирован был для стороны кого бы то ни было. В целом, многое, на самом деле, стало чуть более понятно. Знаете, Мюллер говорил, что невозможно понять логику непрофессионала. Иногда в наших реалиях невозможно понять логику как раз профессионала. Потому что пока все смотрели на ужасающие кадры того, что происходит в Киеве, и пытались понять, для чего Владимир Путин устроил ровно после слов Трампа о последнем сроке для умиротворения такое кровавое шоу, были версии, что Путин таким образом отвергает руку Трампа, показывает, кто здесь хозяин. Оказалось, что нет. Оказалось, что Путин торгуется, причем торгуется строго об одной вещи, которую мельком упомянул на Лавочкенце с Лукашенко, а именно о готовности предлагать воздушное перемирие. То есть, поскольку, очевидно, украинские удары наносят существенный ущерб как российской инфраструктуре военной, так и операциям гражданским, авиационным, так и вообще чувство безопасности самого президента. Мы видели на последних кадрах в Санкт-Петербурге, что его настолько волнуют угрозы воздушных атак, что за ним ходит отдельный человек с дроном для сбивания дронов. Что очевидно, Путин решил самым простым методом надавить на размен воздушных угроз. Вот как бы вы нам воздушную угрозу даете, мы вам ставим воздушную угрозу, давайте мы это уберем, а дальше продолжим отжимать кровавыми штурмами на фронте километры, пока вы не сдадитесь. Поэтому это был такой наиболее практический посыл. С одной стороны, это посыл, который говорит о том, что Москву донимают все-таки воздушные атаки Украины, и Москва переживает о том, насколько изменится возможность Украины по нанесению подобных и более серьезных воздушных атак. А с другой стороны, это такой мини-пиар и пас Трампу на случай, если Трамп решит его принять. Последнее заявление Трампа видно, что пока не решил. Но пас очевидный, что если Трампа так волнует жертвы авианалетов, то давайте прекратим авианалеты друг на друга и продолжим просто перемалывать людей на фронте, так, традиционными дедовскими методами. Вот, поэтому это, очевидно, важный посыл. Остальное, в общем, ничего нового, мне кажется, мы не услышали. Лукашенко продолжает выступать в этой роли. У нас обычно в ней на максималках в ней работает Медведев, который выражает ту часть мысли Путина, которую он сказать не может, но касается ядерного уничтожения. А Лукашенко выражает ту часть мысли Путина, которую он сказать тоже не хочет, но касается попытки загнать в какой-то стратегический трек переговоров о капитуляции Украины с другой стороны. Ну, как будто Лукашенко и Медведев занимаются примерно одним и тем же. Выражают мысли Путина, которые он не хочет сказать.
Ну, тем любопытнее, что Путин поправлял своего коллегу, и примерно такая же тактика, да, действительно, у него возникает и при Медведеве. На их фоне он смотрится немножко менее кровожадно, чем мог бы. Борис, спасибо. Мы с вами сейчас продолжим обсуждение. Сперва вот такой момент. Еще Путин заявил, я цитирую, эту же самую вот встречу с господином Лукашенко: демократию нельзя привнести извне, так же, как нельзя извне бороться с такими явлениями, как коррупция. Тут он намекал на внутриукраинскую ситуацию с антикоррупционными агентствами. Ну, тут, как говорится, чья бы корова, ну, или хотя бы, давайте я, наверное, Библию лучше процитирую. Цитирую Евангелие от Луки про соринку в глазу брата твоего. 31 июля, накануне встречи с Лукашенко, Путин, как я и говорил, подписал очень много законов, разумеется, демократических, закрывает эту плодотворную работу парламента в весеннюю сессию. К ним мы еще чуть позже вернемся. А пока давайте обратим внимание на закон, который вызвал, пожалуй, самое бурное обсуждение в онлайн-среде, причем в неожиданной, в ТикТоке. Довольно-таки специфическая среда в плане ее возрастного состава, что и любопытно. Обсуждение это свелось к национальному мессенджеру, который почему-то не привел пользователя восторг и вызвал вполне себе даже протестную реакцию. Мой коллега Артур Давлетшин расскажет подробнее.
Друзья, привет! Я недавно скачала приложение Макс, и знаете что? Я просто офигела.
Зумерам не нравится Макс. Неудачно выбранные амбассадоры вроде Инстасамки и Вали Карнавал, насильное навязывание мессенджера по законам физики породили такой же силы противодействия. В ТикТоке сравнили Макс с лубрикантом.
Начала пользоваться анальной смазкой Макс. Сперва было немного непривычно после слюней, но быстро втянулась. Удобный дизайн, все работает четко и гладко. И даже на парковке занималась этим 2 часа, без каких-либо трений.
И пародировали рекламу инстасамки, нарочито читая с листка или якобы забыв удалить текст в скобочках от куратора. Другие же начали призывать к отмене артисток.
Я хочу порекомендовать вам приложение Макс. Че, реально думаете, я буду рекламировать эту хуйню? Не, вообще... Вот я максимально осуждаю блогеров, которые рекламируют такую хуйню, и считаю, что должна быть полнейшая отмена, потому что только через Тор надо будет заходить, чтобы вообще почувствовать, что происходит в глобальном интернете.
После появления приложения Max в App Store и Google Play пользователи начали специально его скачивать и занижать оценки, что тоже стало поводом для шуток.
Это вам за Discord, YouTube, Telegram, Rust, Internet, TikTok. Короче, если хотите сделать из РФ Северную Корею, то идете в правильном направлении.
Патриот слушает.
Другие выбрали тактику серьезного разбора. Стример Lagoda1337 на своих трансляциях разбирал Макс с технической стороны. Кроме очевидных обвинений в шпионаже за пользователями, вскрылась деталь. Создатели Макс использовали разработки своих коллег из недружественных стран, в том числе и Украины.
То есть, типа, они прямо признались, что, типа, да, у нас библиотеки украинские, но они же открыты, типа, у них исходный код открыт. И поэтому мы их взяли. Мы взяли этот самый открытый исходный код украинских компаний для того, чтобы сделать русскую отечественную компанию.
Стример Каша в своем обзоре на Макса решил пообщаться с гигачатом, аналогом чата GPT. Тот рассказал неприятную правду о мессенджере.
Чего? Я спросил сейчас у Макса, в чем лучше Телеграм, в чем лучше Макс. И тут описана конфиденциальность. То есть он реально данные ворует, и это официально? То есть та же нейросеть внутри Макса, даже вот этот вот дебильный гигачат, понимает, что Макс говно по сравнению с Телеграмом.
Простые пользователи не отстают от лидеров мнений. В комментариях под каждым таким видео люди делятся своими бытовыми советами, как избежать установки мессенджера, доступ к микрофону и камере, у которого по умолчанию включен круглые сутки.
Будем вешать лапшу на уши. Вот несколько вариков. Первый. Антивирус не дает скачивать, а отключить его нельзя, так как он вшит в телефон. Второй. Телефон слишком старый и не поддерживает его. Третий. Он установлен дома на другом телефоне.
Я скажу, что сломала сенсорный и буду ходить с кнопочным.
Прочитайте Макс наоборот.
Уже месяц россияне живут с Максом. ВЦИОМ бодро рапортует. Большинство поддержало создание мессенджера, но не уточнил, было ли им вначале непривычно. Новая платформа якобы привлекает пользователей безопасностью хранения данных, функций и стремлением сохранить технологический суверенитет страны. От Макса пользователи ждут хорошей связи. Видимо, они не досмотрели рекламу от инстасамки до конца.
Ловит даже на парковке. Я 2 часа проболтала по телефону без остановки и связь ни разу не прервала.
Как писал в начале июля «Коммерсант», в России определили 6 регионов, где в пилотном режиме в госучреждениях перейдут на Макс, в том числе школьные чаты. Речь о республиках Татарстан, Мариэл и Алтай, Ханты-Мансийском автономном округе, Владимирской и Тверской областях. Телеканал «Дождь» добавил к этому списку и Тульскую область. Активное навязывание Макса также связано с запретом на использование в госучреждениях иностранных мессенджеров. Газета «Ведомости» пишет, что региональным чиновникам тоже предстоит провести Макс-переход. Однако они все еще пользуются телегой. Мотивация простая. Не у всех пользователей Макс есть право создавать собственные каналы.
А к нам присоединяется социолог Дмитрий Дубровский. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну вот, судя по всему, некоторые россияне не в особом восторге от национального мессенджера, и вот у нашей команды есть теория, что она строится сугубо на таком возрастном принципе. Можно ли говорить в этой ситуации, что у зумеров, заставших, к примеру, протесты Навального, сам по себе вот этот протестный потенциал в силе, и да, на улице никто выходить не будет, особенно учитывая войну и военную цензуру, но вот такая форма протеста и с фигой в кармане, и с фигой в ТикТоке, она будет сохраняться?
Ну, она и сохраняется, на самом деле, вообще говоря, потому что, конечно, одно дело это рисковать, а другое дело сопротивляться тихо. Это называется тихое сопротивление, когда в тихом сопротивлении люди тихо саботируют. То есть, ну, это такой вот примерно советский вариант, да. Все понимают, что если вы выступаете против советской власти открыто, то вам шьют 70 или 191, и вы, соответственно, уезжаете куда-нибудь там до 7 лет. А если вы тихо сидите и, так сказать, просто игнорируете или эмулируете то, что, так сказать, власть вам предписывает, что, собственно, вот люди все больше и больше начинают делать. Возвращение, такая происходит ресоветизация в отношении общества, части общества, конечно. И государство, что государство давит что-то сверху, но не имея возможности, как и в брежневское время, кстати, не имея возможности проконтролировать каждого, доверяет, так сказать, этот процесс пропаганде. А люди скорее будут искать способы... Нет, конечно, значительное количество тех, которые будут вынуждены, не знаю, там, бюджетники, которые будут контролировать на работе. Да, там. Сейчас много говорят о том, что студентов заставляют ставить.
Да, и школьников, и их родителей, соответственно, да, это такой действительно очень широкий класс, у которых,
да,
причем, скорее всего, не будет выбора даже. Так что, да, это буквально...
Да, скорее всего, не будет выбора, они просто переведут систему, так сказать, там... коммуникации со школой на Макс, и все, и у вас нет выбора. Но тем, у кого есть выбор, он постарается этот выбор, так сказать, максимально сделать, что, собственно, и видно. То есть об этом, видимо, и речь.
На ваш взгляд, почему, тем не менее, так категоричны данные в ЦИОМ о большинстве поддерживающих и приветствующих новый мессенджер? Все-таки вопрос не о войне, не о Путине каком-нибудь, в конце концов. А в ЦИОМ периодически отличается такой внезапной, ну, скажем так, неожиданностью своих результатов. Здесь все довольно предсказуемо получилось.
Так нет, вас спрашивают, вам нравится новый мессенджер? Ну, новый мессенджер, российский, типа, патриотично. Патриотично отвечу, что нравится. Никто же не спрашивает, собираетесь ли вы его пользовать и ставить, правильно? Они спросили у людей, собираются ли они его действительно ставить и пользоваться им каждый день. Они их спросили, нравится? Нравится. Красиво. Это, знаете, как машина «Лада» прекрасно выглядит, только ездить на ней не нужно. Да, так-то говорят, что красивая машинка, блестящая, новая, наверное. Так, мне кажется, с этим Максом то же самое. По-моему, люди вполне внятно демонстрируют вот эту вот разницу между, так сказать, публичным отношением и реальной практикой. То, что социологи говорят, разница между дискурсом и практикой. То есть отвечать можно так, а делать можно, в общем, по-другому. И это совершенно обычная, конечно, для такого вот тихого сопротивления практика.
Ну и, конечно, вопрос к вопросам от некоторых социологических исследований. Дмитрий, большое спасибо. Социолог Дмитрий Дубровский был с нами в прямом эфире. И давайте к Борису теперь обратимся. Борис Пастухов с нами на связи, политолог. Вот, Борис, в комплексе вот напрашивается вывод об ускорении темпов строительства того, что российские власти называют цифровой суверенитет. Все-таки вот этот мессенджер – одна из ключевых его частей. Как вы думаете, почему и почему именно сейчас?
Ну, во-первых, я думаю, что даже если у них нет твердого плана, когда отключится от западного варианта интернета, или, по крайней мере, от западных основных программ, и доступ к ним ограничить еще больше, есть понимание, что такой переход лучше всего делать, если не плавно, то мягко. То есть можно сколько угодно слушать ролики о том, что Макс – это плохое приложение, плохая программа, но на практике, если другого варианта нет, то ничего сделать не получится. То есть, если завтра отключат Телеграм и ТикТок, то блогерам придется привыкать к этому Максу, и все к нему привыкнут. Да, будут недовольны. Но это не то же самое, что если отключить Телеграм, ТикТок и окончательно отключить Инстаграм и прочее, и вообще не дать никакой альтернативы. То же самое касалось Ютуба и прочих приложений. Да? Понятно, что это плохая альтернатива Ютубу, но если YouTube отключить, то вот у вас уже есть Рутюб, у вас есть ВК-видео, ну, был Рутюб, есть ВК-видео, еще что-то, вот теперь есть Макс. То есть это все подготовка того, чтобы можно было в любой момент отключиться. Настанет ли этот момент, во многом будет зависеть от того, как будет выглядеть общество и как будут выглядеть потребности власти. Если власти удастся поддерживать температуру кипения, как сейчас, то есть вести войну, но при этом не затрагивать самые широкие общественные массы, то никто не будет ничего особо выключать. Ну, деньги поворуют на создание новых приложений. Если тут говорили, что код там украинский, украденный из Гугла, то наверняка же это все в смете разработки не было написано, что мы украли чужой код. Там хорошо люди повеселились. Но если начнется проблема и придется устраивать новую волну мобилизации и переход реально на более военные экономические рельсы, то тогда потребуется как-то больше изолировать население, улучшить под контролем, и вот уже под рукой есть все эти чудесные приложения, сайты и прочее. Поэтому тут это выглядит вполне разумным. То, что получилось в итоге, видимо, не очень хорошо. Ну, во-первых, надо сказать, это все-таки какие-то родовые муки. Во многом вопрос стоит о том, сможет ли правительство эволюционировать этот мессенджер до какого-то приличного уровня в обозримом будущем. Любое приложение вначале не максимально удобно. А во-вторых, ну, так главное, чтобы не удобно было или приятно, а чтобы не было моментальной точки кипения, что отключили и некуда пойти. Вот теперь есть куда пойти, если что.
Ну, и вот эта вот история про родовые муки напоминает, что первый блин комом. С другой стороны, не то чтобы это первый блин, а есть информация, ну, по крайней мере, гипотеза, что вообще Макс строится на мессенджере там-там. Тут алды, конечно, поймут, алды времен цифрового сопротивления 1.0. Борис, спасибо. Еще одну тему нам хочется успеть обсудить, давно уже обещанное. Путин подписал, ну, помимо вот этой истории с национальным мессенджером, есть и другие теперь механизмы у российских властей. То, что подписал Владимир Путин накануне, ведь некоторые запретительные законы вообще вступают в силу уже через месяц. Давайте подробнее о них посмотрим в нашем сюжете.
Под занавес весенней сессии российские парламентарии наштамповали новые запретительные законы. 31 июля их подписал Владимир Путин. Так, через месяц, с 1 сентября, россиян будут штрафовать от 3 до 5 тысяч рублей за умышленный поиск в интернете экстремистских материалов. Это единственный законопроект, по которому Путин нарочито проявил глубокую озабоченность на совещании с правительством.
Закон-то, вот, который принят Госдумой, о поиске экстремистской информации, все-таки вот сейчас то, о чем вы сейчас сказали, как вы предполагаете, он должен на практике это функционировать?
На практике правоохранители должны будут доказать, Леонидович, что был умысел, и пользователь знал заранее о том, что это экстремистские материалы, о том, что они включены в реестр. И в этом смысле рядовые пользователи могут не волноваться.
Министр связи Максуд Шадаев пообещал, что, цитата, «рядовые граждане, которые специально не ищут запрещенные экстремистские материалы, даже с использованием VPN, не пострадают», и снова повторил мантру о списке экстремистских материалов, как и ранее в Госдуме. В список, кстати, добавили книгу Алексея Навального «Патриот», но там без того много неожиданного. От плаката с картинкой «Путин в макияже» до...
Видеофайлы, изображения, аудиофайлы, название. «Убивайте русских», «Смерть русским детям», «Я буду резать русню», «Вандал на штурм», выпуски газеты «Майдан».
Понятие экстремистской деятельности в российских законах по-прежнему предельно размыто. Еще в России теперь запрещено рекламировать VPN-сервисы. За это можно получить штраф от 50 до 80 тысяч рублей для граждан и до 500 000 для юридических лиц. А использование VPN при совершении преступления будет считаться отягчающим обстоятельством, как, к примеру, алкогольное опьянение. В российском кино де-факто вводится цензура, причем по принципу дискредитации традиционных ценностей. С 1 марта следующего года Минкульт получает право отказывать и отзывать уже выданные прокатные удостоверения с оглядкой на традиционные ценности. Взять, к примеру, адюльтер в картине «Любовь и голуби».
Людк! А, Людк?
Что?
Глянь, что делается.
Официально все ради, цитата, актуализации сведений о запрете распространения фильма среди детей. Это касается не только кинопроката, но и онлайн-платформ, вроде Кинопоиска или Ока, а также социальных сетей. Если у фильмов отзовут прокатное удостоверение, то у распространителей будут сутки на удаление. По этому же закону соцсети должны будут сами искать на своих площадках материалы, дискредитирующие традиционные ценности. Усложняется жизнь и российских блогеров. Теперь они могут забыть о рекламе в Инстаграме, хотя рынок процветал и после того, как соцсеть признали в России экстремистской. Однако больше нельзя ничего рекламировать на экстремистских платформах. Для самих блогеров нарушение запрета пока выглядит почти что смешным. Штраф составляет всего 2500 рублей, а штраф для компаний — до 500 000.
А вот наших зрителей, судя по всему, больше всего пока что беспокоит, ну, пока что, имею в виду, еще не закончилась программа, продолжается голосование, но закон о поиске экстремистской информации, 2/3 голосов именно за этот законопроект, как наиболее тревожный, и, возможно, поэтому Владимиру Путину пришлось проявлять такую озабоченность, слегка нарочитую. Борис, я с вами хочу продолжить вот эту вот линию с суверенитетами и прочим. Здесь вообще любопытен размах. Тут за что ни возьмись, они как-то совершенно не то чтобы вытекающие один из других закон. Антиэкстремизм, традиционные ценности, цензура. Это все, конечно, можно под один соус как-то подогнать под одну такую под один знаменатель. Но, тем не менее, почему такой широкий размах? Можно ли это объяснить только лишь ударным трудом к концу весенней сессии, как это часто и бывает?
Знаете, был такой советский вам еще анекдот, когда поехал человек в командировку, у него начались проблемы, деньги кончились, и он пытается написать телеграмму домой, и у него хватает только на 4 слова. И он пытается понять, как уложить свои проблемы в 4 слова, не получается. Говорит, пишите следующий текст. Начинайте волноваться, подробности письмом. А в принципе, то, что делает сейчас государство, не разделяя, понятно, Думу, президента и так далее, это именно такая система. Сами по себе законы сформулированы плохо, криво. Что именно запрещают, непонятно. Кто такие экстремисты, понятно, но не совсем. Кто такие традиционные ценности, совсем непонятно, потому что Мне, например, интересно, порнографический материал – это традиционная ценность или нет? Потому что, с одной стороны, вроде как плохо, а с другой стороны, у нас активно рассказывают, что дорожать в чуть ли не 15 лет.
Тут, правда, все относительно, да, действительно. Особенно, да, учитывая поддержку оригинальных властей.
Вот, поэтому, в принципе, такое, начинайте волноваться. Население должно само начать бояться. Это законы не цензуры, а самоцензуры. Вас, может, и не накажут, но вы на всякий случай где-нибудь сегодня не посмотрите, не удалите, начнете оглядываться вокруг, фильтровать то, куда вы смотрите, ходите, на кого подписаны. Поэтому это очень удобно. Не нужно включать репрессивный аппарат, пока не на полную силу. Может, пару человек посадить. Но то все на крючке, все боятся и все сами себя контролируют.
Ну, отдельно мне хочется спросить вас о том, не ожидаете ли вы распространения этой самой киноцензуры. Не хочется подсказывать, но, тем не менее, как-то же напрашивается, что можно там спектакли тоже выдавать прокатные удостоверения. Картинам, галереям по каждой картине проходиться, а можно ли прокатывать ту или иную картину, а можно ли вести ее дальше в Московской галерее или Петербургской галерее, куда-то в массы, в регионы. Или все-таки кино здесь, поскольку самое распространенное, самое массовое зрелище, с которым, пожалуй, стоит активнее всего работать. Ладно уж, театр-то другое.
Мне кажется, вы не столько идей подсказываете, сколько от жизни остали. Насколько я помню, разные выставки в России уже давно цензурируют при помощи появления там то православных активистов, собой называлась та организация, которая разгоняла выставки, то при просто появлении ОМОНа. У нас вон уже вечеринки разгоняют при помощи ОМОНа, не то что выставки. Нет, я думаю, тут эта практика расходится самостоятельно. Другой вопрос, что просто запрет спектакля... Он, с одной стороны, спектакль не так заметен сам по себе, и запрет его не так заметен. Ты пришел в помещение театра, сказал расходиться, все разошлись. А еще проще позвонил его директору, чаще всего театр будет государственным или жить на государственные деньги. И он сам запретит все, что угодно. Недавно, насколько я помню, и господин Швидкой именно на эту тему высказывался, что дайте нам хотя бы... список, чего запрещать, мы сами себе запрещаем больше, чем вы нам.
Да, вот знаете, действительно, хотя чуть ли не под его диктовку написан этот законопроект, но при этом вспомним мы истории с бульдозерами на некоторых выставках, опять же, не хочется подсказывать, это историческая отсылка. Борис Пастухов был с нами в прямом эфире, у нас заканчивается время программы, по-прежнему лидирует именно закон о поиске экстремистской информации среди наиболее тревожных для наших зрителей законов, принятых Госдумой и Совета Федерации Владимиром Путиным. О новых событиях расскажем вам в понедельник в это же время. Я на этом с вами прощаюсь, это была программа «Лицо к событию». До свидания и будьте свободны.